все вот эти хороводные ритмы в ногах, они для чего нужны были? Для того, чтобы держали общий темп в пении. То есть, когда у тебя 5 человек поет, они друг друга услышат. Но когда у тебя поет 50 человек, они уже в темпе могут разбегаться. Поэтому в ногах нужен вот этот одинаковый ритмический рисунок. Давайте смешаем там кашу, борщ, не знаю, там...
Ну, не вот, и селедка.
Какой-нибудь, и селедка. Да. Все это свалим в одну тарелку, и получается, как там говорил Палагин, да, балалайка плюс волынка получается лезгинка, да, три совершенно разных культурных явления. Ну, вот мы и получаем. Поэтому я хочу просто сказать, что все, кто этим, ребят, занимается, нужно не замыкаться в себе, нужно обязательно выходить на оперативный простор, петь на улице, там, петь дома, плясать где-нибудь на праздниках.
Добрый день! Сегодня Люди Ф в гостях у Ильи Ахрамеева. Мы находимся в музее.
Находимся мы в музее славянской культуры имени Константина Васильева. Здесь существует такое отдельное подразделение «Живой музей народных искусств».
Вот, собственно, да. Ух, здорово!
Приветствую! Давно не виделись?
Да, 100 лет уже, действительно. А знаем-то друг друга, я вот так вспоминал, года с 2000-го.
Если не раньше.
Да, да, плюс-минус, там где-то так. Илья, скажи, пожалуйста, как давно в твоей жизни появился фольклор?
Что называть фольклором? Сказки, легенды, тосты?
Ну вот он же как-то вошел в твою жизнь через песни?
Скажу так, я в него вошел непосредственно физиологическим путем, вот, собственно говоря, потому что у меня все мои предки, они как бы были с разных мест, вот, и поэтому у меня, ну как, дедушки, бабушки, там, дяди, тети собирались за столом, пели песни, плясали. Мой отчим дважды ломал руку во время плясок на застольях. То есть с детства там сказки народные, там всякие приговорки, прибаутки, это все было. Поэтому я считаю, что это я в него вошел, как, собственно, положено каждому человеку входить в свое родное близко, как нога в сапог.
Ну, как правило, бывает через какой-то фольклорный коллектив, там, песенный, либо иной, там, человек.
А если говорить про творчество, которым я начал заниматься, то да как-то это пришло, оно само собой, потому что я говорю, что с детства там у меня все это было на слуху, но сам, как бы, я, для меня это не было какой-то экзотикой, там, стремление, что вот этим надо заниматься, это надо как-то там себе взращивать, познавать. Лет, наверное, было мне 16, может быть, я когда понял, что вот я прямо хочу поглубже копнуть самого себя, там, понять, а что я в этом деле могу. Вот. И потихоньку начал там что-то где-то слушать повнимательнее, что-то где-то смотреть. Ну, меня вообще всегда все это интересовало, интересно же, как вообще в нашей стране люди живут. А потом уже начал, как говорится, свои творческие навыки потихоньку проявлять. Я купил себе гусли, мне, наверное, было лет 17, да, я на третьем курсе учился, вот купил себе гусли, такие эти здоровые.
А где учился?
В Академии водного транспорта. Я же баламутник, баламут воды, да, баламутил воду. Речник, да, как у нас народное творчество, да. Был у отца три сына, старший умный был детина, средний топка грузовик, но младший был речник. И купил гусли, начал играть. Потом у меня было два очень хороших учителя по вокалу. Двигатели дизельные.
Это кто?
18/22. Хабаровского завода, настоящий хабаровец. Вот, спускался в машинное отделение, когда я работал, уже после окончания 4-го курса, и горланил там песни, как говорится, занимался постановкой голоса, пока не начал сам себя слышать сквозь рев этих добрых молодцев. Да, вот. Но потом уже начал встречаться, общаться с разными людьми, но, наверное, больше всего мне такую дорожку проложили, меня прям пробило. Я тогда занимался всякими там мордобитиями, и был такой фестиваль «Русский стиль». Проводился он в Московском цирке на Святом Бульваре. И там были владимирские ребята, и с ними выступали ансамбль «Русичи». Вот эти прям вот они меня заворожили там своими песнями. Еще был старый состав, там Володя Алексеев был. Там,
«Русский стиль» — это же, по-моему, журнал какой-то.
Да, там журнал был. Это там одна нефтяная компания, в общем, продвигала вот эту всю тему. Вот, потом все это закончилось, все разбежались, кто-то друг с другом поругался. Не все понравились. И после этого я прям решил, надо найти таких же людей. И начал искать. Искал, знакомился с одними, с другими, с третьими, с четвертыми, пятыми. Ну и потихоньку. А у меня как бы в жизни как? Если ты что-то сам познал, ну поделись с другими, с товарищами. Потом кто-то захотел, чтобы я кому-то что-то попреподавал. Здоровье. Вот и пошло.
Я-то просто вот помню, мне кажется, мы с тобой познакомились на Купале. Это было под Клином где-то. Вот. И быть. Ты тогда был в составе Белого Камня.
Да, была такая история. Я несколько лет, как говорится, пребывал в недрах этого коллектива. Даже, собственно, он Белым Камнем стал уже после того, как я туда пришел. До этого это была просто там студия любителей попеть песни. Клуб у Васи, да, в подвале. У Васи все это происходило. Вот. Ну, потом все, наши дороги разошлись. Там Вася, он там погряз в своих казачьих, значит, темах. Мы с многими ребятами пошли дальше по просторам отечественного наследия творческого.
А вот ты вот сказал, в семье пели, а это вот какой регион, область?
Знаешь, бабушка у меня была с Липецкой области, вот с замечательного места, реки красивые Меча. Я 2 года назад туда в экспедицию был. Причем она с одного села, как выяснилось, Кристалина Иващенко, руководителем Липецкого ансамбля «Воскресенье». Собственно, поэтому я, наверное, прям вот у меня в душе к липецкому народному творчеству, да, прямо особенно, когда я взялся за елецкую гармонь, это прям меня вот, когда увидел липецких плясунов, когда услышал как бы песни все эти, ну это да, классно. Дед у меня был с Новосибирска, с Новосибирской области, откуда точно не могу сказать, соответственно, другая бабушка была с Пензенской области, я очень дружу с пензенскими любителями фольклора, мы с ними общаемся хорошо, вот, а отец, правда, мой погиб, когда мне было 2 года, но вот у него корни были, ну, дед у меня был с Украины, поэтому для украинского творчества, можно сказать, тоже родное, я обожаю украинские песни,
это танцы. Это в соломенной шляпе, я знаю,
соломенной летом, шляпе, порой. Летом, чтобы голову не натыкло, да, у меня специфическая прическа, поэтому приходится пользоваться дополнительными средствами. Вот, и получается так, что мне близко очень многое, я стараюсь по возможности уделить время, внимание всему тому, что во мне вот накопилось от моих предков, и, как говорится, иногда расплескивает вокруг.
Намешано много, и вот по своим воспоминаниям, все-таки мы тогда все вот пели казачество, да, и ты в том числе, а потом у меня вот сложилось впечатление, что ты вот как будто отрубил казачество, вот вообще убрал из своей вокальной жизни, что ли, да, фольклорной, и вот принципиально как-то ушел от этого.
Ну, начнем с того, что казачество очень разное. Да, и для меня это было, ну как, это было определенным шагом в познании, как говорится, того, что есть вообще на нашей земле. Просто для меня вот вся эта казачья тема, она чужда по моему восприятию все-таки. Казаки – это не мужики. То есть я вот, сказать, всю жизнь стараюсь объяснить людям, какую замечательную красоту и какие величественные вещи творили вот мужики, селяне, люди, которые своими руками вообще вот земледелец, да, человек, который делает землю, создает мир. Все, что в нашем музее есть, это все создано руками и разумом людей, которые издревле пахали землю, строили дома, которых там эксплуатировали всякие там бари, значит, дворяне и так далее. Вот. А казаки, ну, все-таки изначально были ребята, которые там добывали военную добычу, там, набегами, тыр-дыр-дыр, потом служили на царской службе. То есть это, в принципе, не созидательное вот,
ну, на ранних явление. Порах, наверное, потом-то они все-таки остепенились.
Ну, да? Как они остепенились?
Сели на землю.
Ну, сели на землю, потому что им деваться было некуда-то. Если бы там, как бы, они продолжали все это дело, их бы совсем, наверное, так. Вот. Ну, как бы там они с царским правительством договорились. Я просто не состоявшийся историк. Получилось так, что я не пошел по этому пути. Тебя предлагали. Вот. Поэтому я много знаю об истории казачества, разного казачества, там, и украинского казачества, и донского, и терского, и кубанского, и не только казачества. Вот. Поэтому могу сказать, что, ну, как бы в свое время вот какие-то казаки нашли взаимоотношения с властью, вот, допустим, запорожские не нашли, прекратили свое существование. Так, ну, у казачьих там песен есть, конечно, очень много красивого, интересного, замечательного, да, допустим, ну, с другой стороны, казачьей музыки инструментальной практически не существует, да, там казачьих танцев тоже. То есть это такая культура очень очаговая. Вот. А мне интересно, когда вот есть вся полнота жизни у человека, да,
и тем более наша страна. Ты играет, ты имеешь?
Да, это, да, ну просто мне пришлось увидеть, услышать и в чем-то самому поучаствовать в таких красивых вещах, таких просто
каких?
Волшебных. Ну, допустим, я играл в нескольких хорах Рожечников. Вот, я считаю, что это вообще одна из самых может быть, ярчайших вообще явлений, одно из самых ярчайших явлений в мировой вообще музыке, может быть, даже. Вот, я там, не знаю, отлично знаком с танцевальным наследием, не только русским, там, и украинским, и белорусским. Вот. Но, разумеется, инструментальная музыка, которая вот у нас тут в музее представлена, и почти на каждом из этих инструментов я могу, как говорится, исполнить ту музыку, которая существует именно для него. Вот, в этом идея нашего музея, что он оживляет все, что в нем есть, на наших программах. И, соответственно, народные игры, сказки, предания, это тоже все для меня очень интересно, вот поэтому погружаюсь.
В казачестве чего-то не хватает, получается, да?
Ну, просто говорю, у нас же нет единой культуры в стране. Вообще вся культура восточных славян, она очаговая. То есть, вот когда говорят русская культура, этого нет. На самом деле, это любой вам... Как говорится, этнограф, специалист про это расскажет, да, там есть культура, там, этих мест, этих, и вот, и как бы, ну, казачество ничем не лучше всех остальных,
поэтому, ну, собственно, для мужчин все-таки, наверное, это самая яркая культура.
Вообще не согласен. Нет? Ну, как ярко? Для мужчины самое яркое, на мой взгляд, это то, что он умеет создавать. А среди казаков там, как бы, с ремеслами и промыслами-то как-то не очень, насколько я знаю.
Я имею в виду, ну, приезжаешь в экспедицию, вот, обычно бабушки, хорошо, если ансамбль, да, сейчас вот с каждым годом хотя бы там одну-две там уже за счастье. А вот экспедиция, которая тоже, вот я был там на Дону, на Хопре, а там вот есть, ну, лица мужского пола, которые поют. Вот здесь там Подмосковье, Тула, ну нет уже.
Ну, Подмосковье, Тула нету, а вот мы были, допустим, в Тамбовской области в прошлом году, так там такие пивуны, такие плясаки. Там был дяденька, которому 80 лет, он до 80 лет самбо преподавал в Сосновке, вот, Саяпин Виктор, там легендарная личность. Он нам и плясал, и пел, играл на гармошке, мы от него записали кучу народных игр, вот, там множество других людей, причем талантливейшие люди есть на нашей земле, вот меня... очень часто поражает, но я в последнее время езжу по русскому Черноземью, потому что считаю, что это такое место, где вот очень много сохранилось такое прямо вот живого, вот настоящего, вот, и очень часто гармонисты, допустим, они какие-нибудь такие люди с причудами, либо они какие-нибудь самоучные механики, там, трактора собирают, какие-нибудь сеялки, веялки, там, еще что-то, я вот на таких попадал, вот, либо они там стихи сочиняют, поэты, допустим, либо что-нибудь еще. То есть вот творческий человек, мне кажется, он всегда в нашей земле, вот он проявляется в разных каких-то вот
явлениях. Талантливый человек, талантливый во всем.
И я могу сказать, что мужиков у нас, которые могут себя проявить, в стране очень много. Вот.
Илья, я слышал, что ты связан как-то с этноспортом и народными играми. Расскажи поподробнее.
С народными играми я связан очень давно, можно сказать, с детства я в них играл. Вот, потом я стал это очень как бы изучать, знакомиться, потому что тема была для меня интересная, важная, и там очень много классных просто вещей для жизни вот, в народных играх. А где-то с 2012, наверное, года у нас сложилась такая интересная компания, ну, там из разных... как бы коллективов, в которых я либо участвовал, когда-то я занимался тоже и рукопашным боем, и преподавал это дело, и других ребят знал. И, а потом у нас появилась такая Российская Федерация этноспорта, и появился проект «Русские игры». Проект, как сейчас модно сказать, проект. Он включает в себя очень много чего, очень много разных направлений, и главная идея проекта то, что мы поднимаем региональные особенности каких-то игр и состязаний, которые существовали в разных областях. Вот, допустим, самый ведущий такой знаковый момент – это, наверное, «Атмановские кулачки». Это настоящий деревенский фестиваль, который проводится прямо в селе, где до сих пор живут мужики, которые еще там 20-30 лет назад ходили на кулачные бои. Ну, там, может, не 20, но там лет 40 точно. Ну, там еще, то есть до 80-х годов там было у них Рубилово, деревня на деревню, кулачники местные. Они до сих пор живые, там я их видел, я их знаю. Вот, а в Тверской области проводятся селигерские рюхи. Там до сих пор играют в старинную игру в рюхи. Наши ребята из федерации, ее, я просто член правления Федерации этноспорта, ее внесли в реестр как объект культурного наследия отечественного. Там просто есть сложности с конвенцией международной, как-то сейчас в Минюсте решают. Сейчас вот «Солнце и караул» в Орловской области у нас уже третий год проходит, тоже мощное мероприятие. Местные обычаи, караулить солнце на Петров день. То есть у нас там вообще там много интересных тем сейчас задумали, кулачные бои на плоту и так далее. И там же мы вот в этих мероприятиях региональных, в Москве у нас проходит, в Подмосковье мы делали гонки на черных лодках в Шатурском районе, там местные.
На черных лодках?
Черные лодки, да, это местные суда были, аутентичные мастера там вот, есть, которые делали вот эти старинные лодки, составные долбленные лодки там из нескольких частей.
Смолили что ли?
Смоленые, да, одну такую лодку везли в Швецию в музей кораблестроения, то есть это вот прям местная была тема. Мы делали там гонки, наша команда была победителем, да, у меня есть... призовая памятная грамота, то есть, ну, я как бывший судоводитель, да, мне нельзя было, да, проиграть, понимаешь, никак.
Чисто.
Да. И получается так, что у каждой этой точки есть какие-то свои особенности, то есть мы сохраняем как раз вот эту региональную составляющую, но при этом есть часть игр, которые играют на почти на всех праздниках, это там разные состязания, там свайку, в чижа, в клёк, значит, какие-то хороводные детские игры, в лапту состязания, ну, у каждого есть какие-то свои фирмы, на Солнце Король, допустим, за рогаток стреляют там, потому что хулиганская тема была, всю ночь шкодили, вот там у них, у нас там стрельбище из рогаток. Там.
А жгут из чего делали?
Ну, из резинок там еще, кто что найдет, там, у бабушки из трусов там вытащит, то есть, кому как повезло. Также вот, что меня еще связывает с этой темой, у нас уже несколько лет, начали мы в Атмановом углу эту тему, сейчас она уже распространилась по всем регионам. Мы проводим на вот этих вот наших русских играх, состязаниях, еще такие интересные состязания, это состязания плясунов, частушечников и гармонистов. Причем это прямо состязание, это не конкурсы, это не там какой-то там перепляс, где на сцену выходят люди и показывают себя. Это прямо состязание, выходят люди на круг, пляшут.
Прямо на природе. Человек.
Прямо вот, ну, там пятачок делается под это дело, там какой-то дощатый помост, может быть. В Москве вот это мы в Лужниках проводим два раза в году у нас, когда фестиваль этноспорта в Лужниках. Туда люди приезжают плясать. К нам хорошие ребята приезжали плясать с разных городов, там и известные многие плясуны, там и Ваша Подольский, там Алинка Мухамадшина.
И там плясала, как жюри какой-то. Или...
А вот в том-то и дело, мы нашли, я считаю, самую, вот можно сказать, народную исконную форму. Как оценивают тех, кто переходит в следующий круг состязаний? Все участники собираются и решают, кто был лучшим.
Так если там, не знаю, 50 человек, все 50 человек и решают, что...
Нет, ну там есть мальчики и девочки, соответственно, там взрослые и мелкие, то есть там какие-то сообщества все равно. Но если 50, то значит, одно все приходят к какому-то общему мнению, да, что вот этот человек вот, в этом состязании был лучше. Да. И дальше они уже там по круговой системе соревнуются. То есть я считаю, что пока в России мы единственные, кто проводит такие состязания. Почему? Потому что есть такие состязания по народному танцу там в Аргентине, в Венгрии, в Норвегии, в других странах это существует. Мы очень хотим, чтобы у нас было такое, чтобы лучшие вообще плясуны нашей страны съезжались. Почему? У нас денежные призы, памятные подарки, дипломы сейчас сделали международного образца, то есть нам прям международная федерация.
Спонсоров нашли каких-то?
Ну как, у нас есть какое-то финансирование на эти мероприятия, поэтому мы можем себе это позволить. Сейчас я подал идею сделать, допустим, на базе там каких-нибудь наших московских учреждений сделать детские такие отборочные состязания среди детских коллективов, чтобы лучшие плясуны потом поехали, допустим, на Атмановские кулачки, как лучшие знаковые мероприятия, потому что это уже несколько лет входит в топ мероприятий по стране, Атмановские кулачки.
Я много читал про кулачки,
да, фестиваль,
восторженные отзывы.
Да, это интересное, действительно, классное событие. Главное, что оно настоящее. Вот прям в селе посреди проводится, бабки приходят, пляшут, мужики там дерутся, люди играют в игры, вечерки на полночи там приезжают народ аж с соседних городов, там, Тамбова, Сосновки, чтобы поплясать вечерку. То есть это прям вот настоящий живой фестиваль. И мы стараемся сохранить вот этот дух во всех мероприятиях этноспорта. И, соответственно, вот состязание по пляске сейчас мы хотим сделать такого все-таки уровневого значения. Тем более, что хорошие уже плясуны у нас многие участвуют. Там и Безлуцкий Антон, там. И так, и мы ушли как раз от темы судейства, да, ушли в тему вот, что все участники должны сами решить, да, кто же действительно был лучшим, без каких-то там... Вот, но единственное, может быть, мнение специалиста, насколько эта пляска действительно соответствовала народной, там, чтобы не прыгали там на ушах, как какие-нибудь брейкеры. Все-таки мы должны свое, наше, исконное сохранять. Вот, ну, соответственно, гармонисты, частушечники, там уже есть какие-то свои особенности, нужно понимать, действительно, как играть. Но у нас очень хорошие, интересные подключаются люди, там, Мещеряков Александр из Тамбова, замечательный гармонист, он у нас уже помогает уже в судействе, там, как там специалисты по народному пению. В общем, классная штука. Я прям вот сам каждый раз радуюсь, когда мы привозим каких-то людей интересных. Вот в прошлом году мы позапрошлом привезли на отманке бабушку из экспедиции, из села, и тут же дали первое место как частушница традиционной, потому что вот она прям исконная была. Это вот живая вещь, которую я вот просто вот всех приглашаю принять участие, потому что это очень хорошая, полезная движуха, и она, главное, совершенно отличается вот от этого англосаксонского спортивного содержания. То есть мы стараемся это все сохранить так, как это действительно было в народе, чтобы каждый был и участником, и зрителем, и судьей, и, как говорится, создателем всего вот этого.
А ты, получается, вот на чем больше специализируешься? На там, пении, пляске, на игре, там, на вот, экскурсиях, там, да? Или так, можно сказать, многостаночник?
Вот, многопрофильный. Да, многостаночник и с ЧПУ немножко даже добавляем, да. Ну, как бы все по надобности. Вот. А там, где надо применить какие-то мои способности, навыки, умения, там, как плясуна там, или преподавателя, пожалуйста. Где нужно там, поиграть на чем-то, пожалуйста, там... Потом у нас федерация этноспорта, мы занимаемся играми и состязаниями. Тоже, как говорится, я в этом деле считаю специалистом. Не себе я сам придумал, меня зачислили. Ну и так далее. Вот петь, правда, в последнее время мало приходится. Как-то все, вот народ поразбежался по разным своим. Это вот наше отечественное фолк-сектантство, оно начинает потихоньку расползаться в массы. Сейчас уже ты обратил, наверное, внимание, что почти не устраиваются вот эти большие каких-то там фестивалей, таких сборищ.
Ну, последний год он, в принципе, такой был.
Да и последний не один год такой, да. Люди как-то перестали друг с другом вот собираться, стали какими-то мелкими кучками такими, где-то там по своим углам.
Все по спирали, сейчас кучками, потом опять соберутся. Потом
ну, посмотрим, но это, мне кажется, такое прям вот определенное явление, я даже знаю, с чем оно связано.
И с чем же?
А вот это как раз связано с тем, что у нас в обществе сейчас очень сильно разрушен слой, как раз в котором народное вот это наследие, оно жило, сохранялось и развивалось
ты
дальше.
Ты про деревню сейчас?
Я вообще про людей труда. У нас же весь фольклор имеет классовую природу во всей Восточной Европе. Это творчество там крестьян, рабочих, производственных служащих. То есть этим там ни дворяне, ни там какие-нибудь там другие паразитические слова, там ни мещане толком-то, в принципе, не занимались, да. Вот. И у нас вплоть до революции это все считалось кем-то там низким, презренным, простонародным, кроме Пятницкого, собственно говоря, никто не посмел и не смог это заявить, как какое-то искусство, действительно явление культуры. Вот. А потом уже там произошли там другие влияния, но сейчас же у нас нету вообще людей, почти у нас в стране уничтожено производство. Соответственно, нет людей, которые работают на производстве, нет людей, которые объединяются в коллективы. А все творчество наше, ты же знаешь, оно коллективное. Ты же не будешь там, как Щукча, сам себе песню петь, да? И плясать там у себя дома перед стеночкой тоже не будешь там. Ну, в бар можно там под караоке пойти, но это уже другая тема. А, и получается, что из-за этого, вот из-за того, что исчезает пласт вот этих вот людей-созидателей, которые и руками что-то делать умеют, и, соответственно, другое творчество проявлять, мы теряем вот эту вот основу, вот эту среду. А для той, скажем так, уже масса людей, которые сейчас потихоньку в это втекают, там уже происходит вот эта замена, это становится таким каким-то искусственным явлением, которое интеллигенция какая-то начинает туда, значит, вот...
Недолюбливаешь ты.
Я не то, что недолюбливаю, но просто, как было написано в «Воротах Бухенвальда», каждому свое. Да, это творчество, которое родилось в среде людей труда, которое жило в этой среде, которое в ней проходило свой путь и жило по законам, которые там с давних времен. А люди, которые пришли в это дело со стороны, которые не знают, как там дом построить, как там нитку спрясть, да, они, дети, когда поют им песню, там «Мы пряли лем», они говорят, что такое лем, что такое пряли, для них это непонятно. Для них это чуждо, они, это какое-то искусственное такое вот экзотическое явление, оно не свойственно их пониманию. А когда человек не понимает что-то, это для него никогда не будет своим, как это было там для наших отцов, бабушек, дедушек. Вот когда это будет своим, для нас это, мы как бы с тобой в этом, можно сказать, выросли, да? Это момент, когда с детства у человека запечатлевается вот этот имбридинг, да, что-то отложилось в голове, и все, мы, с нами это будет жить дальше. А у них этого нет, то есть они это где-то изнутри познали. Многие как, на каком-то удовольствии это делают, им нравится, как они говорят. Ну, потому что нам это нравится. Ну, а завтра ему понравится другое, там, а послезавтра еще что-то. И нет понимания и ценности вот этого всего содержания, огромного, богатейшего содержания этой культуры. Вот тут надо думать, что с этим делать.
Слушай, ну 4 года назад был юбилей Октябрьской революции, угу. да, и вот если гипотетически представить, если бы ее не было, и осталось бы вот тоже классовое расслоение, может быть, вот именно для развития существования традиционной культуры так бы было лучше, как раз остался бы вот тот вот и рабочий класс, и крестьянство.
Ну вот смотри, давай посмотрим на примеры тех стран, где этого не произошло, как у них там с традиционной культурой.
Да печалька там полная.
Вот тебе пример. А вот Восточная Европа, кстати, да, страны социалистического лагеря, те же самые там Болгария, Югославия, да, ну, в меньшей степени Польша, у них просто утрата еще этого наследия произошла немножко раньше, у них, допустим, хорошо сохранилась там танцевальная, музыкальная тема, а вот, допустим, петь песни их учат наши специалисты ездить туда, там украинские ребята, наши российские, вот, там эта культура сохранилась, почему? Потому что это творчество было признано искусством. Искусством на государственном уровне, оно поощрялось, его поддерживали. Ведь у нас в стране в 30-е годы была создана лучшая в мире школа фольклористики. Там Квитка, Руднева, там прочие исследователи, которые действительно и собирали это, и воплощали, как-то и учили там других людей. Они, конечно, там и в сценическом искусстве свои навыки применяли. Но вот та же Руднева, она там руководила хором с российского радио, да, там. Наставница Языкиной была. Вот. Но это были люди, которые это все именно воплотили как искусство. И советское государство этим занималось. Сейчас это больше декларируется все-таки, чем вот, существует. А самое главное, да, что вот за последние годы, когда у нас ушел вот этот пласт людей труда, я просто что вижу? Там, где еще людям это интересно, вот в регионах особенно, туда приезжаешь, там где-то пляшут, где-то там поют, собираются там на праздниках, гармонисты там шпарят. Это все еще есть. Это можно найти, если поедешь. Да? А вот в городах уже, конечно, почему? Потому что в городах вырастили людей-потребителей. Вот. А для того, чтобы что-то потреблять, это явление должно быть продуктом. И получается, что из народного творчества сейчас тоже делают продукт. Ну, как бы там развесил, упаковал. Оно же не являлось никогда продуктом. Да? Оно являлось, наоборот, составляющим общего стремление людей к творчеству, к совместному творчеству, да, чтобы мы вместе там хоровод поводили, вместе сплясали, там, вместе праздник отметили, вместе пиво сварили даже, вместе там, не знаю, там хлеб испекли, вот, вместе поработали, помощи, был такой обычай, когда помогали кому-то, а потом устраивали гулянку тоже с песнями, танцами. То есть это все было неразрывно связано с жизнью человека. Когда жизнь человека меняется, соответственно, меняются его творческие запросы. Вот это как я вижу. Может быть, я, конечно, не прав, но я пока наблюдаю именно такую картину.
Хорошая позиция. Наблюдатель. Смотри, ты сказал, что нет единой русской традиции, есть вот локальная, так скажем, да, какое-то их количество.
Ну, не только русская, это, по-моему, у всех народов, кто как-то сохраняет свое какое-то отношение к своему исконному самобытному содержанию, это так будет.
Ну, да. Я, в общем, к чему?
Вот те же народов Кавказа, вот в Дагестане, сколько там народностей, там более 50, у каждого будет свое что-то.
Я вот с точки зрения, если посмотреть на эту ситуацию, с точки зрения Великой России, сильного государства, которое там уважают, там, да, и что лучше, вот развивать вот эти локальные традиции сейчас или все-таки, как это происходит, продвигать какую-то, в какой-то мере искусственно созданную, общую традицию, вот такую утрированную, которую вот, вот типа она была везде, мы-то понимаем, что не везде, но для сильного государства нужна в том числе вот эта одна общая традиция, которая объединит все.
Духовная всех. Скрепочка, да?
Да, да, типа того.
Я скажу так, как к этому делу всегда относились у нас. Я всегда, когда вот встает какой-то такой вопрос интересный, я обращаюсь к опыту предков. А как же они на это смотрели-то, если мы как бы хотим что-то там передать нашим потомкам, надо посмотреть, что делали наши предки. У них было очень интересное отношение вообще к государству и к тому. Вот это прям даже в какой-то книге, по-моему, у Кабаковой, в ее исследовании «Антропология женского тела в славянской традиции», у нее там она опрашивала одного человека, он держал, что есть Бог, злый и держава. То есть Бог, дьявол, держава. То есть для нее это были отдельные понятия. Держава, вот, то есть как бы государство, на самом деле жители нашей страны, крестьяне в первую очередь, они вообще его как бы относили от себя. Оно над ними давлело, оно там в рекруты призывало, там какие-то повинности на них накладывало. Но община жила по своим законам. Было обычное право. Да, были какие-то собственные взаимоотношения. То есть крестьянину, на самом деле, по большому счету, державные интересы его не особо интересовали, вот, если так вот посудить. Да. Ему гораздо было важнее вот эта общность, которая создавалась здесь. Но когда была какая-то необходимость для того, чтобы создать что-то вместе, то эти общества объединялись. Вот. Я всегда говорю по поводу всем любителям-государственникам, когда они говорят, что должно быть сильное государство, и только, значит, государственная решительная, значит, вот, направленность и государственная идея поможет поднять все на свете.
Ну, да.
Вот. Я привожу пример из истории гражданской войны. Очень просто. Когда там воевали разные государственники, этим, значит, нужно было пролетарское государство, этим нужно было там буржуазное государство, этим монархия, вот они там все друг с другом как-то воевали, да? А ты знаешь, какое самое боеспособное было соединение времен гражданской войны, которое вот воевало и добивалось успеха в самых тяжелых условиях?
Ну, на днях читал, самое боеспособное подразделение в белой армии – это корниловцы.
Нет, вообще, не вот времен гражданской войны, да.
Ты про монархистов?
Я про повстанческую армию Нестора Махно.
Ну да.
Это было единственное, значит, не подлежащее какому-то централизованному управлению соединение. Но, правда, они дважды входили в состав Красной армии, дважды их предавали. Вот. То есть руководство Красной армии. Последнее предательство было очень тяжелым, потому что махновцы, по сути, брали Крым. Вот, то есть махновские части переходили в Севаш, разгромили корпус Барбовича конный. Это все там было, в Крыму. А потом просто по приказу Фрунзе руководители расстреляли, части обезоружили, кто успел, ушли в гуляй-поле. Но суть в том, что они воевали против белых, против германцев, против петлюровцев, против красных в тот момент, когда была конфронтация, значит, с Красной армией. И воевали так, что все признавали, что это гораздо более боеспособные ребята, чем наши части, у которых была идеология государственная и так далее. Вот. И, как известно, Махно был убежденным анархистом, то есть антигосударственником. И он имел огромную поддержку именно селянства, то есть тех людей, которые работали на земле. Почему? Потому что они шли воевать за свое. Вот когда государство создаст такую идею, что человек будет воевать там не за дворцы с золотыми унитазами, там, не за чьи-то фонды, там, не за что-то там еще, там, не за какие-то идеи, а будет воевать за свое, за родное, за то, что пришло к нему от отцов, и то, что пойдет к нему дальше, к его детям. Вот тогда эту идею, я считаю, люди будут поддерживать, и в том числе все наше народное творчество, если обратиться к нему, да, вот, ты очень мало найдешь там каких-то там, не знаю, песен, сказок, еще чего-то в адрес там царей, государей и кого-то. А вот наоборот, всевозможные бунтари, которые против этого поднимались, там Стенька Разин, там Емельян Пугачев, украинцев, там Устим Кормелюк, это народные герои, фольклорные, про них сложены песни, легенды, предания, казаки те же самые многие бунтарские. Вот, вот это вот народный взгляд на взаимоотношения с государством. То есть государство для, я считаю, человека, выросшего вот в этом понимании, это скорее, если государство помогает мне жить, я буду с государством. Если государство меня угнетает, собственно говоря, почему не удалась революция 905 года в России, почему удалась революция 17-го? Потому что в 905 году никто не затронул вопросы крестьянства. А потом была Столыпинская реформа, когда все поставили с ног на голову. И в 17 году все крестьяне поголовно включились в революцию. То есть никто не хотел жить по-старому. Другое дело, что потом они с советской властью тоже воевали, там антоновские восстания, там западносибирские, но это уже вопрос был другой темы.
Я правильно понял, что неважно, местечковый фольклор развивать или делать там общую фольклорную традицию, там, да?
Ну, ее нету просто, у нас общей фольклорной традиции. Вот это нужно понимать. Создать ее каким-то образом...
Да, искусственным,
искусственным, да. Она, в принципе, сейчас создается. Она уже давно создается, да, достаточно. В советское время это была такая, скажем так, облагороженная традиция, которая шла еще с середины 19 века, когда русская знать, вот это славянофильство пошло, начало как это русский ампир, да, там делать... Одевались в крестьянские платья, и потом вся эта интеллигенция уже после революции занялась созданием якобы пролетарской культуры, ничего в этом не понимая, да, и параллельно как бы жила культура настоящая, подлинная, народная. Вот, а сейчас у нас многие фольклористы, да, они хотят там, чтобы все пели одни и те же песни, там, танцевали одни и те же танцы. А я всегда про это говорю, ребят, это противоречит главному биологическому закону. Как говорит известный антрополог, сейчас модный такой товарищ Станислав Дробышевский, у него есть такая фраза. Полиморфизм – это наше все. То есть разнообразие подвидов любого биологического вида обеспечивает его выживаемость. У людей та же самая история. Почему люди делятся на расы, на разные народы, на разные там, этнические группы, на разные языковые семьи. Чем больше разного на Земле существует, тем больше человеческий род живуч. Это с одной стороны, да, и как бы процветаешь, да, вот сейчас вирус этот пришел, он же тоже избирателен, это явная биологическая история, то есть он там азиаты 5 раз чаще болеют, там кого-то он вообще не трогает, ну, то есть это биология, от этого никуда не уйдешь. И в нас изначально заложена биологическая программа, во-первых, сохранение своей самобытности, от личности, от других. Вот, а во-вторых, еще чисто психологическая есть вещь, да, что люди всегда делятся на своих и чужих. Почему у нас там, да, там одна деревня могла там враждовать с другой, да, потому что мы такие, вот они такие, они там хлеб не с той стороны мажут, понимаешь? Но при этом на праздниках сходили все вместе, умели договариваться, но это заложено очень глубинной природой. Для того, чтобы это ушло из сознания, это должны пройти даже там не сотни лет, а тысячи, если не десятки тысяч лет. Это как бы опять-таки что закон.
Такая глобализация.
Все вот глобализация, и тут еще один из такой интересный момент. Я очень много же общаюсь с людьми там творческими, художниками разными. И такой вот говорю, картина. Вот вам что нравится? Такой пестрый, яркий мир, да, где у каждого там народа, у каждого там небольшой даже группы там какой-нибудь людей есть свой какой-то яркий цвет, да. Или давайте все это сольем в одно ведро, перемешаем. И получим вот такое вот что-то там, непонятное цвета, да. Вот тогда мы потеряем всю красоту и все вот это разнообразие народного искусства. Поэтому я лично за разнообразие.
Понятно.
Но при этом уделяю внимание всему богатству содержания. Я очень уважаю творчество всех других народов, которые живут в нашей стране. Очень уважительно отношусь там, к ребятам с Кавказа. У меня есть замечательные знакомые чукчи, у которых своя совершенно уникальная культура. Есть там люди с Поволжья. Я считаю, что все это достойно жизни, достойно внимания, достойно того, чтобы это было в нашем мире.
Слушай, а если вот выбирать вот среди вот всех вот песен русских народных или, может быть, не русских народных, вот какая вот песня, на твой взгляд, могла бы вот стать вот таким фольклорным гимном для всех? Одна песня на всю страну.
Одна песня на всю страну, вот она, вот ты сказал вообще. Да,
как-то объединила, ну, по крайней мере, хотя бы русскоязычное население.
Слушай, ну вот мои лично две песни, которые я всегда могу петь вот бесконечно, могу сказать за себя, я не могу всем навязать. Я считаю, что это красивейшие песни, которые вот просто воплощают как бы взгляд все-таки русского человека на песню. Все-таки нашим людям жилось тяжело, поэтому у нас самые красивые и самые, наверное, душевные песни не те, которые заставляют радоваться, а те, которые заставляют плакать. Вот, ну так вот сложилось исторически. Да, я вот у меня с детства про что отложилось, когда у нас за столом собирались родственники, да, вот я говорю, что у меня... Они были сразу, вот, пели песню «Выйди ты, Калинушка». Вот, а еще замечательная красивая песня, я когда ее услышал, вот, я постоянно к ней возвращаюсь, знаю, что много ее людей знает, это запись 1914 года, хор имени Пятицкого, «Уж ты ночка моя», «Ночка темная». Вот это, по-моему, тоже шикарнейшая, просто красивейшая песня, она еще там замечательно спета, там намного голосов. Вот, и, но если подумать, может быть, еще, наверное, найдется там парочка каких-нибудь таких вот. Прям хороших. Многие поют песню уж там «Ой, да ты Россия, матушка России». Но там идет речь о совсем исторических событиях. И если там эту песню-то посмотреть, там, в принципе, о приключениях Платова во Франции. Все, да, вот, да. Там, поэтому оно как-то вот не всем будет понятно. Вот.
Да ее поют из-за первой строчки, по сути. Понятно, распев красивый там, да, вот именно вот «Россия, матушка Россия», не так.
А, ну еще, наверное, песни, которые тоже поют во всех краях России, просто, может быть, выбрать один какой-то наиболее такой вариант, это «Уж вы горы Воробьевские», или не Воробьевские, еще какие-то тоже. Да. Вот шикарная песня, вообще, причем с древнейшим сюжетом, там, глубиннейшим, таким эпическим, можно сказать, там, про трех птиц, которые прилетают там к этому телу мертвому, она такая прям седой стариной пышет, и при этом песня красивая и увлекательная.
Хорошо. Ты преподаешь сейчас, да, школа открытого танца или
открытая школа народного танца.
Открытая школа народного танца. У тебя есть вот экскурсия, вот где мы сейчас находимся. У тебя есть проект «Фолк-лёд». У тебя есть «Туда-сюда» коллектив, да? Что еще?
Ну, сейчас давай покажем пояснение. Преподаю я именно всякое, как говорится, танцевальное чудо-юдо не только в школе народного танца, потому что у меня еще два коллектива в Доме культуры «Гайдаровец», которыми я руковожу. Вот, топ-вечер, но там, правда, коллектив у нас такой довольно самостоятельный, то есть я только формальный руководитель, там у нас общее творчество, что-то я предлагаю, что-то ребята сами делают. А потом я преподаю еще в нескольких коллективах разных, это и в «Радуге», в Дегунино, значит, в Сафоновской музыкальной школе в двух ансамблях, Ерема и Рада. Сейчас вот еще меня позвали работать в школу имени Балакирева музыкальную.
Это хореография в основном?
В основном, да. В основном, да. Вот. Ну, плюс там немножко какие-то инструментальные вещи. И, значит, фолк-лед – это только половина. И вторая половина, которая называется фолк-пятачок. Это то, что мы с ребятами сделали этому проекту уже, можно слово, проект, я называю, затея. Наше слово надо применять, своим языком пользоваться. Уже ходов 5 этому. И
идея была... Достоевского, который, да?
В парке Екатерининский, Екатерининский парк, у них шикарная там есть сцена, в свое время вот нам помогли туда вписаться. И вот мы там, вот этим летом не получилось, а до этого мы там 4 года, каждую неделю по четвергам мы там проводили танцы, пляски, игры со всеми желающими людьми. У нас есть в Москве пару раз Измайловский пятачок, но там в основном своя тусовка, там пенсионеры приходят, там мордовские буйные женщины, вот там пляшут, гармонисты свои у них там, прочие веселья. Мы решили сделать такой, как бы, общевозрастной, молодежный, вот, и очень хорошо пошло, хотя к нам, конечно, помимо молодежи, там к нам скоро местные все присоединились из парка, там пенсионеры, которые танго танцевали, студенты, там дети, ну, для всех такую штуку сделали. А зимняя часть этого, как бы, явления, это фолк-лед, когда мы выходим на каток и делаем там танцы, игры. То есть это уже такая давняя история. Вот, помимо этого у нас есть еще такая тема, мы еще каждый теплый сезон. Раньше это мы делали одной командой, сейчас у нас там ребята из Федерации Этноспорта подключились, в которой мы бурно развиваем все игры. Да? Мы еще играли в Лапту. Где-то примерно года, наверное, с 2009-го собирались в Коломенском. Вот. А, ну, там тоже так состав меняется. Одни люди приходят, другие. Там не только в Лапту, в игры играли, там песни пели, плясали. Там ваши подольские ребята приезжали к нам тоже не раз. А в этом году мы нашли очень интересную форму, потому что нашли другую площадочку на Измайловском острове, там рядом с Измайловским Кремлем. И мы стали после Лапты еще делать танцы. Просто выходили там на пятачок возле моста, и просто народ тоже к нам присоединялся. То есть совместили такую спортивно-игровую часть с танцевально-развлекательной. Тоже интересная штука оказалась. Ну и, собственно говоря, здесь в музее, у нас идея самого музея, что мы не только здесь вот проводим какие-то экскурсии, программы, здесь даже это случается в последнее время реже. У нас очень много выездных. То есть по школам, по каким-то фестивалям, по мероприятиям.
Отсюда берете экспонаты?
Да, отсюда берем экспонаты. У нас куча программ, посвященных народной музыке, народному костюму, там, промыслам, ремеслам, народным играм. Мы выезжаем по разным точкам и проводим. И по всей стране уже покатался я с этим делом. Не только я, там другие ребята тоже мы иногда.
Это работа, получается.
Это, я считаю, такая, я все-таки к этому отношусь как к просветительской деятельности, потому что этот музей полностью собран там на какие-то мои средства, кто-то что-то отдавал, кто-то что-то дарил, то есть это полностью вот создано на энтузиазме людей, которые здесь подвязаны, которые как-то
помогают. Это про музей, а вот про вот школу открытого танца,
школа танца
и так далее, это уже работа.
Не совсем. Школа танца у нас имеет две задачи. Значит, первая задача, мы помогаем людям освоить, не научиться, то есть это не конкретно прям обучение, делай так, раз, два, три, да, это мы, как бы люди приходят, мы помогаем освоить наше плясовое танцевальное наследие. То есть учим их плясать, ну как учим, как бы объясняем, как научиться этому. То есть задача не научить, а помочь человеку научиться. Осваиваем там какие-то танцевальные вещи, ну опять-таки известные по разным регионам нашей страны. А второе, у нас уже есть группа людей, которые уже что-то умеют, так называемый ансамбль, мы до сих пор не можем придумать название. Вот, мы уже с ним выступаем, причем мы выступаем с разными программами. Программы делаем именно вот как раз областные.
Это вот на переплясе ты с ним как раз.
И да? На переплясе мы там бывали, и в других местах, и на фестивалях мы много где уже покатались. У нас там были программы по Белгородской области, по Липецкой области. Вот последняя была Тамбовскую, мы показывали прошлой весной на ладье. То есть очень интересная программа оказалась, прямо со свежего материала экспедиционного.
А тебе зарплату за это платят?
Иногда там бывает, что за выступление какие-то денежки платят, вот, потом у нас есть там какой-то сбор вот с обучающихся, да, там тоже много что, ну, там это не заработок, это просто там какие-то деньги от аренды остаются, еще что-то, вот, зарабатываю я вот преподаванием других коллективов, мне предлагают зарплатные или другие, вот, а иногда просто, ну, я же все-таки, как говорят, пролетарий по натуре, иногда работаю просто где-нибудь, вот, там, 2 месяца назад крыши крыл в Химках.
Есть такое мнение, что когда вот для тебя что-то является как хобби, да, ты с душой к этому, там, да, вот в охоточку. А вот когда это хобби уже становится работой, и тебе начинают за это платить, то вот пропадает
именно западло вот это, становится, да, вот этим заниматься.
Душевность, ага. Потому что нужно через себя как-то. Вот ты с этим столкнулся?
Нет. Я тебе объяснил уже, да, что у меня получилось так, что это не я кому-то приходил и сказал, давайте я буду с вами это делать. Наоборот, меня люди просили, а давай ты будешь вот этим заниматься. Хотя вот когда-то здесь, вот при музее Васильева, еще 12 лет назад, я собрал первую группу, у меня был такой клуб здесь, народного творчества, детишки там пришли. Вот я тогда прям собрал всех желающих, вот, и была хорошая группа. У меня многие из этих ребят сейчас занимаются уже вот в Гайдаровце, где я работаю. В коллективе. Тут как бы в чем дело? Я считаю, есть такое понятие призвание. Да? То есть есть место, где ты зарабатываешь деньги, есть место, где ты воплощаешь какие-то свои творческие навыки, которые нужны людям, то есть они в этом заинтересованы. Да? И есть, допустим, место, где ты свои хотелки воплощаешь, то, что тебе нравится, чего тебя прет, и это все. Вот. А есть, когда все это совмещается. Вот я считаю, что призвание человека, вот когда у него все это совмещается. То есть то, что я делаю от души. То есть я испытываю радость, когда я вижу результат своего труда. Я вижу, что вот я этим людям что-то передал, и у них там вот пошло, когда там ребята выступают там где-то, когда просто они там пляшут на праздниках, на гулянках, и это классно, здорово происходит. Это нужно людям, то есть они ко мне, у меня последние, наверное, лет 10, я вообще работу себе не ищу, то есть ко мне люди приходят и все время говорят, а может у нас поработать, я думаю, что мне делать, я не могу себя клонировать, ребята, извините, пока не научился. Вот, ну и плюс, это приносит какие-то денежные средства, но я никогда за деньгами не гонюсь, при этом они мне всегда есть. Не могу сказать, что прямо там на меня сыпется золотой дождь, но я, по крайней мере, такого, чтобы мне было пусто в кармане, вот мне куча людей должна много денег, они не отдают.
Все вот. Слышали, кто но там
я
должен?
Пока, да, я пока не знаю, о таком я говорю, там есть прям суровые, вот, которых ожидают там небесные кары. Вот. Почему? Потому что у меня, допустим, иногда вот... Я много, допустим, просто своих вот личных средств вложил вот в создание музея. Потому что мне интересно было, мне хотелось, чтобы это не пропало, не где-то там валялось, пылилось по запасникам. Я это вот все притащил.
Это все твое?
Ну, как бы, это все музейное. То есть, если, допустим, я вдруг соберусь помирать, я, понятное дело, всю эту могилу не утащу, я кому-то все это передам. Просто я пока этим заведую, да, это на моей ответственности.
Ну, ты же на свои деньги все это купил, да?
Ну, что-то на свои деньги, что-то, говорю, нам подарили. Вот, допустим, у меня экспонат, вот там стоит балалайка. Мне вот год назад подарил один хороший человек из Коломны. Там балалайка деревенская, сделана руками деревенского мастера. Она заняла свое место в музее. Что-то мне отдавали просто там, знакомые, друзья. Там, просто что-то люди приносили, говорят, вот это вам в музей, пожалуйста. Вот, то есть у нас вот так это все как... Это не то, что я там пришел, получил грант там, пару миллионов рублей и сделал вот такую вот тему. Нет, это все по-разному складывалось. Ну, вот.
Ну здорово, дай бог еще многих лет этому музею, чтобы экспонатов было больше, да и помещений.
Дай бог можно побольше там... места, да, и да, хорошего да. места. Тут да. сейчас есть сложности, потому что музей Васильева, возможно, скоро прекратит свое существование. Вот. Но надеюсь, что мы куда-нибудь снова откачуем. У нас такой немножко да, цыганский музей. По всей земле кочуем, на погоду не глядим.
А ты вот в штате-то где-то же работаешь, да, в школах каких-то?
Ну, сейчас там, вот в трех местах работаешь в штате.
Я просто к чему?
Трехштатные.
И преподаешь там хореографию. При этом у тебя нет профессионального хореографического вообще образования. Нет. А вот именно с точки зрения бюрократии это не является препоном, чтобы устроиться?
Тут такая история. Смотри, я много лет работал в системе образования. Там с этим проще. Я вот в Радуге работаю. Это образовательный центр, детский центр там... детей и молодежи, или как там, юношество, не знаю, как они сейчас называются, но, в общем, система образования. Я работаю еще в системе культуры, вот сейчас получается, в двух учреждениях. Там, что было интересно, я когда работал в Домодедово, я 3 года отработал в коллективе, в Зореньке, хороший коллектив, мне нравилось там работать, хотя далеко было ездить, это дольше, чем до вашего Подольска пилить, это вообще, ну, Домодедово, ты знаешь.
Да, конечно.
Вот, и коллектив хороший, там были и взрослые, и хороший состав, и детишки, мне нравилось с ними работать. Вот, и я просто у них работал, то есть человек за меня получал зарплату, вот, и мне ее отдавал, то есть, ну, на другого человека выписывали. Потом пошел новый директор, сказал, давайте его оформлять по бумагам, у них ничего не получилось, хотя я там еще тогда студентом был профильного вуза, вот, и, сейчас же вот, когда в 16 году ввели этот закон дурацкий, я считаю, что у нас просто государство очень много препон делает для людей творческих, и люди, которые там, не знаю, годами работали вот в этих домах культуры, Я просто помню, так получилось, что я проводил курсы повышения квалификации при академии какой-то там вот, академии переподготовки, что-то кадров, ну, не помню, как это называлось. В общем, пришли тетки, которые по 20 с лишним лет отработали в домах культуры. И их заставили всех пройти вот эту переподготовку на специалистов там массовой, культурно-массовой деятельности. И там праздники на весь город делали еще. То есть пошла вот эта бюрократия. Ну, в общем, из Домодедова я ушел, кстати, потому что не смог работать. Но вот в Москве я в Гайдаровце работаю, как руководитель объединения, они меня записали. Сейчас вот пошел еще вот в музыкальную школу работать, но я им как сказал, если вы хотите, чтобы я у вас работал, вы найдете возможность. Они нашли. Вот. А как это что дальше сложится, ну посмотрим, если там какое-нибудь новое крючкотворство не придумают. Я считаю так, что люди, которые хотят какую-то совместную деятельность, они ищут не где бы найти закавыку, а ищут как бы эту закавыку выбросить из...
Смекалка.
Ну, главное поставленная боевая задача.
Также сказал, что фольклор слаб в информационной поддержке, а с другой стороны, надо ли это, поскольку есть мнение, что фольклор – это элитарное искусство для немногих.
Ну, многие, да, высказывают там всякие кубометры фольклора, что вот фольклор, он некий такой, значит, не всем понятный язык, его надо доносить особым образом. Я считаю, что это просто люди, которые вообще не понимают суть народного наследия, народного творчества. Оно эгалитарно по сути, по своей. Оно было создано для всех. И существовало именно всегда для всех. Наоборот, те, кто считал себя всегда элитой общества, они всегда пренебрежительно относились к этому, ко всему. Ну что там, мужики на балалайках тренькают там.
Так времена кабака. Изменились.
Времена изменились. Просто народное искусство – это сложное искусство. Вот что нужно понимать. Это не искусство, которое можно там включить караоке, под него там позажигать в клубе. Да? Это искусство, вот, когда люди приходят к нам, допустим, на вечерки, там, на наши фолк-пятачки, которые мы делаем как раз для того, чтобы это жило среди людей. Куда приходили бы все желающие, а не отдельно избранные люди по приглашению. Вот. И они не могут там сразу танцевать народный танец, там полечный поворот покрутиться. Почему? Потому что когда ты там танцуешь какой-нибудь хастл, да, ты там как бы включился и пошел творить, что тебе надо. А здесь есть навык, который сразу не формируется, когда с партнером нужно делать определенную фигуру, определенную долю музыки, в определенном положении, то есть нужна хорошая координация, ритмическая. И это все наши предки умели, все это делали. Вот простая неграмотная баба могла там соткать вот такой узор, над которым математик там будет биться там, программу, чтобы под него сделать. А у нее сидела голова сидела, как это сделать. И вот многие не понимают, что элитарность фольклора не в его избранности для какой-то группы людей, а в его глубинном содержании, что это сложное, многогранное, очень богатое искусство, которым овладеть сразу не у всех получается. Вот. Но при этом оно должно быть доступно всем и каждому. И понимать его может каждый человек. Есть такое мнение, ну, я с разными людьми общался, там, с всевозможными сектантами, что вот у нас есть некая родовая память, которая, значит, сразу пробуждается, когда мы начинаем заниматься вот чем-то таким. Ну, я с этим не очень согласен. Это скорее не родовая память, а заложенные в нас вот эти биологические программы. Они же у каждого человека, они все равно передаются.
Может, это и есть синонимы родовая память?
Ну, может быть, да. Просто очень сложно понять, что родовая память. Ну, можно и так сказать. Неважно. Суть в том, что я считаю, например, что каждый человек, он умеет и петь, и плясать, там, и еще что-то делать. Важно в себе это открыть. Если ты там русский, ну опять-таки какой там русский, там нижегородский, там вологодский, там какой-нибудь брянский, да, это будет разный русский, да, то ты откроешь это в себе, если ты дашь этому дорогу. Если мы будем это все изучать, значит, мусолить со всех сторон, да, то не факт, что мы это поймем. Поэтому я всегда людям говорю, что вот называется фольклором, да, оно живет не на сцене, оно живет не в учебных студиях, оно живет не в каких-то там клубах или там закрытых, значит, кружках для избранных. Оно живет на празднике, оно живет на вечерке, оно живет на работе. Люди же шли с песней на работу, с частушками с работы, пляски были на полях, там, на свадьбах, при строительстве домов, там, еще как-то. Вот оно и должно жить таким образом. Тогда оно будет тем, чем оно является. Когда это становится каким-то там отвлеченным искусством для воплощения там, на сцене, в творческих проектах, как это называют, или в чем-то еще, оно теряет свое изначальное содержание. И вот это всеобщее равенство всех перед этим искусством и его всеобщее равенство перед всеми.
Про открытую школу народного танца читал и прочитал, что вы даете какие-то свидетельства, аттестаты, что ли, да, об ее окончании. Они где-то котируются?
Да, немножко другая
грамота, что это такое?
Это вообще? Ты немножко путаешь еще с одной нашей темой, которую я делаю с небольшой командой. Мы ее делаем с 2012 года. Это школа народного искусства. Да, это вот, кстати, на мой взгляд, самое, наверное, интересное явление, которым я занимался в своей жизни. Получилось это так. Я все время очень хорошо общался с украинскими ребятами, Ильей Фетисовым, ансамбль Божич и прочими. Они делали школу народного мистецтва в Карпатах, там еще делали где-то в Шешерах, в каких-то еще других местах. Мне идея понравилась. Почему? У нас существует много таких вот для детей лагерей каких-то этнографических, там, фестивалей, где приезжают дети, с ними занимаются, дают там мастер-классы, обучают их чему-то. А для взрослых такого нету. И мы решили такое сделать. Первый раз мы провели в Михайловском, замечательное место, озеро Михайловское, в Благовском районе Тверской области. Там у меня товарищ живет, Данил Смирнов, у него там целый порцион рубленый, значит, дом, там, мини-крепость такая, вот мы ее сделали. Потом мы несколько лет были в музее Василева, древонозодчества, там, под Торжком. А вот в этом году, из-за того, что Василёва закрыли, мы провели в Орловской области. У меня там есть хорошие ребята, с которыми мы делаем фестиваль «Солнце-караул». Вот, вообще такие боевые хлопцы, вот, шикарная территория, пруды там, домики были, в общем. И мы сделали в этом году там, на Орловщине. Отлично, школа прошла, я сам не ожидал. Просто...
Так как же это, карантин там?
Сейчас? А вот так, валом приехал народ, ну, частная территория, никто ничего не запретит. Это, вот, у меня были отличные мастера, мне отозвались вообще лучшие люди Орловщины, там, шикарные были люди, там, мастера по глиняной игрушке, по орловскому спису, там, Юля Бортулева приехала из Тулы, там, пела с народом песни, то есть, школа была очень хорошая. И после этого, значит, Бортулева хочет сделать под Тулой школу такую, значит, хочет сделать сейчас Самара, Самарская область, там аж два человека с разных концов зашли, Курская область. Мало того, после того, как мы начали вот это делать в Тверской области, там еще через пару лет подключился Тверской университет, Света Лебедева, ансамбль «Соловьяночка». Я с ней тоже сотрудничаю, она тоже делает школу, но у них более широкая, у них там еще балканская тема. Она делает на Медведице подобную же школу тоже в летнее время. И вот там мы действительно участникам школы мы даем сертификаты от научных учреждений, причем в этом году нам ВАПИ Карловский выписывал сертификат о том, что они прошли вот определенное обучение, определенное...
Это как повышение квалификации.
Нет, мы не можем дать им повышение квалификации, мы не обладаем такими, как говорится, как-то сказать...
Аккредитация.
Да, вот, вот этими сделать. Всякими тратататациями для того, чтобы это сделать. Но люди, которые там приезжают из каких-то регионов, им эти бумаги бывают очень важны для их дальнейшего там роста, что вот они проходили там такое-то там обучение. Но нам сертификат мы даем. Сертификат это не курсы, а там другие.
Я понял.
Часы, но часы выписываем все. Почему? Потому что мы печать ставим, там все, пожалуйста, бумагу. Если в уставе учреждения, которое нам документы делает, есть такая деятельность, то они имеют право это выдавать. Вот это мы делаем. У нас была идея в свое время в школе танца вести аттестацию, чтобы у нас были, значит, там артист-танцор и преподаватель да, по танцу. Но на данный момент... У нас, во-первых, только несколько человек, которые, собственно говоря, этим могут заниматься преподаванием и качественным исполнением. Вот. А во-вторых, мы поняли, что это, наверное, не нужно сейчас. Ну, по большому счету, если у тебя это не установленного образца государственный документ, который не так дорого купить, мне предлагали, там, ну как, там формально ты сдаешь какие-то тесты, вопросы отвечаешь, это все делается, вот. И ты получаешь эту бумагу, и ты с ней можешь идти работать. Это профанация чистой воды. Я когда про это все узнал, говорю, вот смотрите, я много лет преподаю, у меня есть там результаты хорошие, там люди там лауреаты конкурсов, а другой человек может прийти с этой бумажкой, его возьмут на работу, у меня нет.
Да,
такая вот история.
Ну, надо просто где-то взять эту бумажку, тем более, если предлагают.
Значит, я считаю так, если есть... толковые люди, которые могут это делать через государственные учреждения. В свое время Алексей Иванович Шинин хотел это сделать в Институте культуры, но у него не получилось вот пройти такие курсы для людей, которые могли потом на основе этого документа преподавать. Вот. И на данный момент таких людей нет, кто бы этим занялся и обеспечил бы возможность таким людям, которые могут, умеют работать и хотят чисто документально это оформить. Вот. Я этим заниматься не буду. Я в эти сферы не вхож, я практик, у меня свои дела.
Да. Я бы на том месте так же. Столько лет преподаешь, так вот навскидку, сколько у тебя учеников, не вообще учеников, а вот именно которые сами уже преподают?
Которые сами преподают? Да. Так, сейчас скажу. Ну, один у меня не то, что ученик, а, скажем так, она к нам пришла заниматься в школу, она вообще профессиональный хореограф, вот, но переняла методику, мало того, мы с ней сейчас совместно зовем методику, это Наталья Антоновна, Антонова, она, кстати, у вас там в Подольске преподает сейчас в Плещеево, в ДК, вот, у нее хорошие результаты, она там за 2 года, у нее детишки вышли и там лауреатами стали сразу. Вот, значит, у нас в школе было 2 преподавателя, кто преподает. Одна вот барышня сейчас еще преподает, вторая сейчас немножко отошла от этого. Вот, разумеется, это Сергей Козлов. Вот, Славута у нас, вот, у нас еще одна есть база, это клуб Аркона на Домодедовской. Вот он уже фактически как штатный преподаватель школы, то есть он там самостоятельно ведет занятия, я там приезжаю, веду только парные танцы, а как бы технику, методику он уже сам ведет. Вот. Ну и, наверное, еще пара человек, которые уже в других местах что-то уже не целиком, может быть, весь, как говорится, учебно-методический процесс, но какие-то его части берут на себя и делают.
А для тебя это самоцель какая-то, чтобы вот было больше преподавателей? Или ты просто вот делишься тем, что умеешь, и неважно, там кто-то станет преподом, кто не станет?
Самоцель, прицел. Мы хотим, чтобы люди, которые чему-то научились, могли это передать дальше. Скажем так, если этого достигается, значит, наш путь верный. Пока мы видим, что он верный.
А преподают те люди, которые просто хорошо научились плясать? Или все-таки
которые они... поняли, как надо преподавать, которые понимают, что такое методика, потому что на самом деле в чем сейчас главная беда вообще преподавания вот такого исконного танца или пляски, да, не сценического, потому что сценических у них методики есть, там французская балетная школа и так далее, да. А вот те, кто занимается таким природным самобытным творчеством, им гораздо сложнее, потому что нет методик. Мы на каждых всех этих переплясах, самоплясах, на всех конференциях про это говорили, что нет методик.
Так напиши методику.
Нет, что-то еще. Так мы ее и пишем. Я же говорю, уже год пишем. Нет, есть хорошие методики, допустим, у Тамары Зубренко из Зеленограда. Преподавателя я очень люблю, уважаю, у нее шикарный методика по освоению танцевальных, значит, там поворотов и всего остального, да, но опять-таки она вот такая неполная по всем пласту, потому что она только одним регионом занимается и вот работает только в его рамках, там Смоленщины. Есть какие-то хорошие методики у других людей, все это есть, просто это хорошо бы все собрать вместе, проанализировать, да, и сделать какие-то хорошие, я всем всегда говорю, давайте проводить какие-то совместные сходники, чтобы мы могли поделиться опытом, могли обменяться кем-то. Я всегда, вот меня когда приглашают, там мастер-классы, еще что-то, я говорю, вот вам, ребят, методика, она работает, я знаю, я там на детях проверил, на кроликах, там все это есть. Мы же еще сделали канал такой, первый плясовой.
Да.
Делаем там тоже какие-то учебные ролики, выкладываем какие-то записи. Я всех пригласил, Федя Степанов сказал, Федь, давай тоже включайся, там публикуй какие-то свои там наработки. Антохе Безлуцкому сказал, но ребят, которые... Но они больше исполнители, конечно, сейчас, чем преподаватели. Я пока, по крайней мере, ну какое-то вот их воплощение, наверное, как преподавателей не особо вижу. Пока учеников их каких-то там коллективы, которые несут.
Да, растут.
Ну, как тебе сказать, есть такое понятие играющий тренер, есть понятие не играющий тренер, а есть понятие играющий, но не тренер. Вот тут важно понять, что все они могут переходить из одного в другое. То есть они тоже когда-то не думали, что они будут какой-то там, наверное, преподавательской деятельностью заниматься. Но опыт людей, он очень важен. Вот ты тоже хороший плясун. Ты бы тоже мог, наверное, поделиться чем-то, да?
Я один видос записал.
Вот, да. Давай подключайся к каналу, и, собственно, у нас канал мы для чего создали? Чтобы люди могли обмениваться всем, чтобы как раз вот эта общая каша варилась. У нас главная беда сейчас всех вот этих сообществ, фольклорных, как они себя называют, это такое сектантство. То есть все разбежались, сидят по своим углам, там, эти тут свои песни поют, эти тут свое там, что-то мусолят, там, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, и как-то народ не хочет вот собраться вместе, что-то вместе там порадоваться, поплясать, попеть, попраздничать, каждый там свои вечерки делает по своим, значит, углам, каждый там свои фестивали проводит по разным точкам, там, где-то что-то как-то, я вот считаю, что это вот... Вот региональность, она хороша, конечно, для сохранения, но для того, чтобы это воплощалось в жизни людей, ведь сейчас главная беда в том, что мы проигрываем информационно. То есть в информационном поле в нашей стране оно сейчас занято совершенно другими вещами. Другими песнями, другими танцами, другой музыкой, другой вообще. Вот кто-то пытается сделать такие, как это сказать, нео-явления. Да,
типа
там.
Что?
Ну, типа там каких-нибудь электронных проектов, вроде там Ивана Купалы, там еще
чего-то. А как ты к этому относишься?
Я к этому вообще просто отношусь. Ну как, давайте смешаем там кашу, борщ, не знаю, там...
Ну, не вот, и селедка.
Какой-нибудь, и селедку. Да. Все это свалим в одну тарелку, и получается, как там говорил Палагин, да, балалайка плюс волынка получается лезгинка, да, три совершенно разных культурных явления. Ну, вот мы и получаем лезгинку с балалайкой и волынкой. А в чем ценность-то каждого народного наследия, да, что в нем есть... То, что завязано для именно вот этих людей, оно именно для них создано. А когда мы начинаем все это мешать в кашу, вот, то уже как бы не факт, что все эту кашу смогут съесть, и она хорошо переварится. Вот в чем дело. А еще тут очень важный момент. У современной музыки, начиная вот это прям очень классная вещь, я когда ее понял, а понял ее после общения с одним замечательным человеком, мы хотим сейчас сделать его лекцию, вот с кем вообще стоит, конечно, пообщаться, Куликов есть такой, он физик-акустик, он выявил систему музыкальной симметрии, 54 звука, как они отстраиваются. В чем дело? Вся беда современной музыки в том, что она грязная, потому что это темперированный строй. Именно народная музыка позволяет сохранять, которая основана на гармошке в натуральном строе строится, да, там, допустим, скрипка там, или духовые инструменты, они еще играют в чистом строе, в чистых созвучиях, в чистых интервалах. И вот именно в ней сохраняется красота и чистота звучания со всеми бертонами, со всеми гармониками. Вот от чего сейчас ушла вся современная музыка, все ушли в темперацию. И поэтому, когда там народную песню, звучащую в хорошем, как говорится, натуральном строе, вдруг подкладывает какую-нибудь электронщину темперированную, это получается уже что? Как бы два совершенно разных момента. Вот. И многие, ну ты как музыкант, наверное, понимаешь, о чем я говорю, да?
Я-то наоборот за.
Вот. И многие не понимают. Я просто помню, как когда-то, пару лет, наверное, назад, в Гнесинку приехал какой-то ансамбль из Венгрии. У них не было ни одного темперированного инструмента. У них были ковалы, значит, теленки, безладовые кобзы и скрипки. То есть все инструменты, у которых нет устойчивых ступеней. Как это офигенно звучало, когда они играли свою музыку. Это было прям чистое звучание хороших, классных созвучий. Это все переливалось, играло какими-то совершенно красками. Ну, может быть, это я такой притязательный. Я просто, когда вот гармошка играет, мне приятно. Баян я слышу, у меня как-то уже это там... Слышишь, уже что-то не то там.
У гармошки что же есть устойчивые ступени?
Дело в том, что гармонь, ее принципиальное отличие от баяна, это не в строе там, музыкальный, который там у нее там отличается, там диатоника, хроматика, там, чем вот у нас в музее, мы уже скоро подожмем музей Мирока, у нас вообще есть уникальные образцы, которых даже у них в музее нету. Там главное отличие, что гармонь имеет другую настройку. Гармонии настраивались под те музыкальные лады и созвучия, которые были в каждой местности, которые, допустим, некоторые настраивались там в чистую кварту звучания, да, допустим, вот Елецкая роялка настраивала в чистую терцию, вот, это, кстати, Куликов объяснял, это дает комбитон, то есть звук нижнего тона, который появляется в результате звучания чистой терции, да, там какие-то в октаву, там, допустим, Горьковские, там, чтобы были чистые октавы, потому что там заемная механика еще дополнительно усиливался еще одним клапаном звук, да, то есть все мастера настраивали инструменты по-разному, то есть задача, почему гармоника сама по себе, да, это для получения гармоники, когда этот инструмент создал товарищ Кирилл Демьян, вот, он как бы имел задачу, чтобы были чистые гармонические звуки. Да? Вот в этом идея гармоники была, почему ее называли гармоника, то есть инструмент для гармонического звучания. И у него, конечно, задача была в первую очередь это вот для красоты, а не для чистоты темперированных вот этих вот там пассажей, как на баяне. Ну, все, говорю, все имеет свою задачу. Баян это инструмент, который создавался для оркестра со своими замыслами, да, гармонь со своими, разное поле деятельности. Хотя есть очень классные баянисты, у нас, допустим, фестиваль «Атмановские кулачки», одним из организаторов, которых я являюсь, пару лет назад приезжал шикарный парнишка, 10 лет, он там так на баяне шпарил народные наигрыши, там, что прямо ему аплодировали.
Ты себя... Носителем какой традиции считаешь?
Носителем?
Да.
И считаешь ли? Относителем. А, я вот не очень понимаю слово носитель традиции. Вот что это вот? Если ты мне объяснишь, я тебе отвечу.
Хорошо, вопрос ты перевел. Ты учишь танцам разных, разных областей, может быть, да, народов разных, да, стран там и так далее. Получается, это вот тоже вот, это не про локальность, про которую ты мне говорил, что вот все вот это, все достойно того, чтобы жить, но в то же время в России нет вот этой единой общей культуры. Вот. А ты учишь вот этому всему разному, получается тоже, ну как бы в себе вот это вот все вот объединяешь, не до конца не прочувствовав вот какую-то местную региональную
традицию. Профанация занимая.
Ну типа того.
Профанация дела. Смотри, тут нужно понимать, что есть разные пласты творчества. Вот если брать народный танец, там есть три пласта. Есть как раз древний местный пласт, который в каждой области, там, в каждом районе даже был свой. Да? Там, в Белгороде там, свои хороводы водили, там, в Курске другие, там, на севере там, третий, там, на Брянщине четвертый. Есть общерусский пласт. Вот пляска под инструмент музыкальный, это уже общерусский пласт. Он очень похож везде, но имеет свои какие-то небольшие особенности, отличия. Вот, допустим, парные танцы – это вообще общеевропейский пласт. Uh-huh. Этот краковяк, где только не танцевали, вплоть до Испании. Uh-huh. Понимаешь? И это другое наследие, и оно все вот так напластовывается. Нужно понимать, да, что есть какие-то отличия, но есть и что приемлемо для того. Потому что ту вот польку, которую там танцуют какие-нибудь жители Белгородской области, там по записям Ивана Ивановича Веретенникова, да, ее очень похоже танцуют и в Брянской области. Там отличие будет в темпе, там в угле поворота. Вот это мы рассматриваем обязательно на занятиях, то есть объясняем, почему вот здесь вот так, почему вот так, да, почему в Черноземье у нас пляшут с раскинутыми лапками, вот. А допустим, северные Поволжье, они будут более прижатыми там, ручками.
Одежда тяжелая, поэтому?
Нет, потому что плясали в разных условиях.
Ну, холодно.
Зимой холодно, плясали в домах, в основном, на севере. Ага. Вот, там большую часть года там вся эта история происходила в избах. Когда там 50 человек в избу набьется, там особо руками не размахаешься, а то можно получить. Не надо. А, допустим, там Черноземье, Юг России, они плясали сам на улице большую часть года. Поэтому у них другая манера исполнительская. Почему ноги по-разному работают? Знаешь, почему пересек в Белгороде били так?
Почему?
А мы эксперимент делали в Василево на фестивале. Вот живая рысь, что у нас проходит фестиваль уже много лет, там же, в Василево, музей деревни Озочества. Я прям специально попросил, к нам Терем приезжал, воронежский коллектив. Я попросил людей, говорю, встаньте рядом с ними. И вот они пели песню белгородскую, били пересек. Я спрашиваю, что вы чувствуете? Они говорят, а мы чувствуем, как по земле вот это идет. Все вот эти хороводные ритмы в ногах, они для чего нужны были? Для того, чтобы держали общий темп в пении. То есть, когда у тебя 5 человек поет, они друг друга услышат. Но когда у тебя поет 50 человек, они уже в темпе могут разбегаться. Поэтому в ногах нужен вот этот одинаковый ритмический рисунок. Вот для этого хороводы и держались все на одном ритмическом рисунке. Ну, баба, по крайней мере, мужик всегда повыпендриваться любит. Вот. А уже в других местах, да, там центральное Черноземье, там уже гармонный регион. То есть, вот как стул и гармошка пошла, она там расползлась. Там уже все на музыканта ориентируются. Там уже не голос держит, а вот он. Поэтому там уже и дробить начинают по-всякому, и коленцы выкидывать и так далее. У всего есть своя причина, главное ее понимать. И вот в этом, на мой взгляд, у многих людей есть такая, как бы сказать, недожатость, недоработочка, что они берут форму, не понимая ее содержания. Пытаются что-то копировать, воспроизводить, не понимая, по каким законам это вообще появилось и почему оно так существует. И вот тогда уже возникают вопросы. Их надо задавать.
Да. Я помню, был какой-то период, когда ты и в быту, в Москве, говорил, употребляя говор. О, там и так далее. Помнишь, такое
было? Это было, знаешь, я тебе скажу как. Это получается тогда, когда ты в экспедицию съездил. Вот у нас прям была такая тема. Мы в Костромской области были в экспедиции 2 недели. Мы потом все околи, когда приехали, потому что ты к этому привыкаешь. Это точно так же, как я поехал в Мушинское, уникальное село, я считаю, это Восточная Новгородчина. Мы в этом селе записали вот прям весь пласт развития народной музыки от гуслей. Вот, у них там была такая Марфа Петровна Степанова, исполнительница, я еще застал, да, до 3 видов гармоники. Вот, причем уникальные исполнители, там Григорьев, Валентин, его там и Моргенштерн записывал, и мы, то есть космический мужик, и музыка космическая там совершенно. А самое главное, что ты не поймешь, как под нее петь, вот с лету. То есть ты слушаешь, а ты понимаешь, где они вступают, как они там наигрыш размазаны, они там разные размеры там меняют. Вот, там, то 4 доли, то 6, то 8 переходят с одного на другое. А вот я 2 недели там пожил с ними, и я запел под это дело. То есть это на самом деле у человека есть такая мозговая инерция. Вот, поэтому, когда ты приезжаешь в какое-то место, я вот в Липецк приеду, когда я так начинаю говорить, потому что они так вокруг говорят, так я так же. Вот. А в Москве уже по-всякому, как с людьми общаешься, это вот на самом деле, может быть, моя такая особенность, а может, у других людей она тоже есть. То есть человеку подлаживается, как в песне ты подлаживаешься по-другому, так и тут.
Да.
Ты вот ранее говорил, что не приветствуешь, когда эклектика в музыке, там, да, потому что это все
эклектика. Как?
Ну, когда типа того, когда к фольклору, к традиции добавляется современная музыка, это все перемешивается. И сейчас вот упомянул про Безлузского Антона. Он действительно первоклассный плясун. Mm-hmm. Вместе с тем в его пляске порой встречаются совершенно современные элементы.
Ну, вот, смотри, это же та же эклектика. Да, я понял, о чем ты говоришь. Вот у меня просто понятие современное, оно отличается от того, что там люди говорят современное, то, что существует в наше время. Просто Антошу я знаю очень давно, еще там, когда он учился в Гнесинском училище, он просто с малолетства занимался эстрадными танцами разными. Вот. Он очень классный физический парень, прокачиваемый, но он очень хороший импровизатор. Да, мы с ним про это не раз говорили, говорю, Антоха, у тебя там иногда проскальзывают какие-то вещи не из русского народного танца, но он человек ищущий, у него хороший творческий путь, он там постоянно находит какие-то находки, он сейчас очень хорошо как бы уже переформатировал, переосмыслил свои пляски, свои выступления, поэтому он, я думаю, он со временем поймет, как бы,
вернется
содержание. Ну, как вернется? Он просто тоже что-то ищет, познает. Он сейчас пляшет гораздо лучше, чем плясал там 3-4 года назад. Да, он тоже с нами сотрудничает постоянно, там выступал с нашими ребятами там на фестивалях борьбы национальной там и так далее. Вообще хороший парень, я его очень люблю, уважаю. Я всегда стараюсь помогать всем людям, которые талантливые. Вот у меня есть замечательная ученица, там, Полинка Дмитриева, да. Она не только моя ученица, она там училась еще там сценическому танцу, да. Но появляются какие-то другие новые люди, которым там хочется как-то развиваться, обращаются за помощью. Я всегда говорю, ребят, здорово, давайте двигаться, давайте делиться опытом друг с другом. Это же наше все родное, близкое это. Если мы не будем помогать друг другу, то каждый будет сидеть в своем стакане. Вот. Пусть у него будет много граней, вот, но это будет отдельный стакан. А давайте делать общее застолье, как обычно было на наших праздниках, там, на гуляниях, по нашему обычаю.
Фольклор зачастую связан во многом с православием. Вот ты себя как православным человеком считаешь. И вот когда рассказываешь про танцы, про песни, про традицию, ты вот туда делаешь какой-то акцент, уклон?
Акцент, православный акцент. Значит, смотри, у меня по этому делу опять-таки есть прям вот научно обоснованное видение. Да? Я считаю, что фольклор с православием связан очень непосредственно. Просто фольклор, то, что мы называем, вот это самобытное народное наследие, там песни, танцы, там сказки, все такое, да, это культурные явления. А православие – это религиозные явления. Они в каком-то месте пересекаются. То есть там пересекаются. Почему? Потому что там есть какие-то праздничные даты, есть какие-то там, может быть, фольклорные явления, которые вошли в какое-то православное мировоззрение. Там вертепные песни, там, может быть, еще что-то там. Вот. Но по сути, по своей, народное творчество, оно не имеет глубокого религиозного содержания. Про это еще Герцен писал в 19 веке, что русскому мужику чуждо православие, он не понимает. Он не слушается смысл молитв, он приходит там креститься на иконы, а потом идет плясать на площадь, значит, пить брагу и веселиться. Вот, в чем тут дело, что все-таки православие к нам шло очень долго. То есть у нас по официальным только документам последние населенные пункты крупные крестили только в начале 15 века. Если говорить про неофициальные документы, я думаю, что это века до конца 17-го точно продолжалось. Там и раскол там церковный в этом деле замешан и так далее. И, разумеется, вот та вещь, которая существовала до этого, тот культурный пласт, вот есть такой просто психологический закон, сколько лет в обществе какое-то явление существует, вот когда прекращается его действие, вот столько лет оно будет отживать. То есть у нас, на самом деле, вот до 20 века, еще до православные все представления людей, они не отжили в обществе. И точно так же они не отжили в народном восприятии. То есть люди вроде молятся Богу, но при этом у них свое восприятие Бога. У меня был целый доклад был научный на конференции про то, как воспринимали люди Бога вообще в народном наследии. Там сказки про то, как Бог ходил по земле. И там совершенно другая картина, чем в церковном восприятии. Во многих праздниках церковных совершенно другое содержание. Почему на Троицу там русалок там, да, там чествуют, да, или там на кладбище ходят. Ни один священник этого не объяснит. Потому что суть совершенно другая во всех этих обычаях и обрядах. А еще есть очень интересный момент. Вот к нам летом приезжал на школу на Орловщине местный такой Левцов, специалист по этнографии, он там основатель Баопика Орловского. Вот. Он говорил, что на самом деле вот этот пласт народного сознания, uh-huh. глубинный, он вообще вне религиозен. Да? То есть, вот как писал там еще какой-то летописец, в давние времена верили там в упырей и в берегинь. И вот, значит, там было язычество, верили в упырей и в берегинь. Потом было православие, значит, верили в упырей и в берегинь. А мы в советское время там приехали в деревню, там мужика спросили, ты в Бога веришь? Он говорит, нет, я атеист. А упырей и берегинь, значит, да, конечно, у нас упырь живет на том конце деревни. То есть вот эти понимания народного мировоззрения гораздо глубже, чем делить православное и неправославное. А вот, мой личный взгляд, я человек нерелигиозный. Мне ближе наука, то есть познание, чем вера и принятие каких-то догматов. И я вижу, что народное творчество, оно многое, конечно, в каких-то моментах восприняло от какого-то церковного учения, но по сути, по глубине своей, оно, конечно, очень чуждо именно православному мировоззрению, вот этому мировоззрению преклонения перед некой высшей сущностью, смирением там, перед начальством. Там, и вообще оно не могло бы быть творчеством, если бы оно опиралось именно только на церковные каноны и догматы. Это все очень сложные и очень своеобразные вопросы. А еще мы совершенно не учитываем, что у нас вообще Россия не была никогда православной в том понимании, которым мы ее понимаем. Потому что у нас было огромное количество всевозможных духовных учений. То есть те же самые старообрядцы, которых там немереное количество толков, вот духоборы, которых вот истоки изучают, да, и там уже есть эти духоборы, те духоборы, там усть-илимские старообрядцы, у которых там свое, значит, учение. Потом в советское время вот образовались отказники, так называемые, которые не признавали официальную церковь, но при этом как бы проводили какие-то свои церковные обряды. Тут вот тоже, когда людям это начинаешь объяснять, у человека глаза открывают, что, оказывается, у нас вообще нет единого православного учения в стране. Разумеется, как оно может как-то быть приемлемым для народного наследия, если оно даже само по себе неоднозначное?
Получается, язычество тоже опосредованно связано с фольклором, как и православие.
Ну вот, я как несостоявшийся филолог в том числе, да, а что такое значит язычество вообще, само слово?
Ну, поклонение идолу.
Нет. Нет, от слова язык оно идет, а языком в древности называли народ. Нашествие на 10 языков, там Наполеон когда пришел. То есть язычество изначально в понимании церковных людей, которые этот термин, собственно, и придумали, да, летописный, это то, что противоставляется общему христианскому миру. То есть это культура разных языков. Вот, и у нас тема в том, что вот в нашей стране, по крайней мере, нету того язычества, которое нам пытаются преподать, что вот были там поклонения каким-то богам, вот этим там, вот так-то это было, там, значит, князь Владимир поставил там идолов таких-то. Вот, скорее всего, у каждого племени были свои воззрения, там, у Вячичей свои, у Кривичей свои, там, у Радимичей свои, да, вот это как раз очаговость-то нашего наследия. А потом уже стали все это мешать в кучу, там, рыбаков, какие-то исследования. Мы не можем сейчас сказать, как это было, но вот на бытовом уровне, скажем так, жизненном, да, для людей, конечно, было гораздо важнее обращение вот к этим стихиям, к природе, да, там, заклинание дождей, там, вот этот обряд вождение стрелы, чтобы гром не бил избы, да, это было для них вот на уровне их жизненного восприятия, а не на уровне какого-то преклонения перед чем-то. И, разумеется, фольклор, он не оторван от жизни человека, вот что самое главное, это почему я говорю, что это творчество людей труда, потому что песни там были покосные, там, жнивные, ну, там, застольные. И на каждый праздник к определенному моменту, вот хоровод водит, там летела стрела, там у конец села убила стрела добрый молодец. Это тоже отголосок обряда. Там ветковские, кстати, ребята, они прямо прорабатывали вот этот обряд жертвоприношения, когда убивали человека, чтобы гром не бил, а потом стали захоранивать какие-то предметы. Все перетекало одно в другое. И, конечно, в народном искусстве, в любом, и в музыкальном, там, и в таком, в материальном, там, конечно, вот нерелигиозной составляющей, то есть религия это все-таки определенный культ. А там культ, который связан с бытием человека. Начиная от того, что когда она там придет нитку, она приговаривает определенные слова и приговоры. И в принципе для церковных людей это уже язычество. То есть вы уже что-то там такое делаете, что не по канону, значит, церковному, а идет от вашего там какого-то коренного мировоззрения. То есть в принципе язычество это просто коренное мировоззрение каждого народа. У нас в России единственные, наверное, язычники, которые вот до сих пор это декларируют, это, наверное, марийцы, там, ну, может быть, еще какие-то народы Сибири. Вот у них там есть священные рощи, там карты жрецы, эти, они там проводят все эти обряды, там режут баранов, там кишки, там что-то с ними делают. Не знаю, я не присутствовал. Вот, а вот они могут сказать, что вот у них эта традиция в таком виде сохранилась. У нас она перешла в другие формы. Но это то, что, наверное, как те же упыри, никогда из жизни человека не уходило. Вот, оно просто имело какую-то надстройку. Вот это нужно понимать, слоистость вот этой культуры.
Одно, второе, третье. Сверху какая-то обертка, там, да, там все, там звон колоколов, там праздник, значит, там все молятся, да, потом идут вдруг кулачные бои ни с того ни с сего, да, потом, значит, там хороводы, обряды, значит, вождение русалок, а где-то там еще и упыри в середине сидят там и варят зелье, там, чтобы превратить там мир во что-то.
Вот Купало, да, вот ты организовываешь не один.
Ну как организовываю? Это просто обычай. Мы же что с ребятами стараемся обычай соблюдать. В чем сила обычая? В том, что мы сохраняем и понимая, что мы делаем, мы сохраняем то, что пришло к нам от предков. Поэтому мы собираемся и делаем те обычаи, суть которых мы понимаем, для чего они делались. Но, скажем так, я не вношу в это дело какой-то религиозный подтекст, что давайте вот там сотворим какое-то действие, чтобы боги нас услышали. Это обычаи, это сохранение нашей самобытности.
То есть это больше то культурная самое, как и с пляской, да? Мы сохраняем пляску, мы ее записываем, да, и сохраняем. Так и здесь мы записали обычай, и мы его, ну, просто
для реконструкции. Его нужно понять. Вот не просто воспроизвести, а нужно понять, для чего он делался людьми, что за этим стояло. Вот я всегда против чистого воспроизведения без понимания сути. Вот когда суть есть, ты понимаешь, откуда это пришло и для чего оно нужно. Вот тогда я за это берусь. А если я не понимаю что-то, ко мне часто ребята приходят, говорят, давай сделаем вот это, давай сделаем вот это. Говорю, ребят, а где суть? В чем содержание? Пока я не пойму, я за это не берусь.
И форма, и содержание, иными словами.
Ну вот сцены же тоже, наверное, не уйти, поскольку это часть той же информационной поддержки.
Не спорю, поэтому я как бы хорошо отношусь к тем, кто на сцене делает это действительно хорошо, качественно и интересно. Самая большая беда, что очень часто у нас в связи с тем, что сейчас очень сильно изменилось вообще общественное информационное, как это сказать, содержание, да, не всегда лучшие это показывают. Иногда очень часто, ну, особенно вот на городских, допустим, мероприятиях, в Москве вообще, допустим, сейчас я говорю, культ-помойка, да, то есть московские мероприятия, это стало что-то совершенно невообразимое, потому что, когда перевели на тендерную систему все культ-проекты, там, начиная от парков и заканчивая городскими мероприятиями, то там просто сели люди определенные, которые там вообще ничего не понимают. И началось просто там профанация, то есть вместо хороших, качественных ребят, которые могут сделать для людей хорошие, интересные выступления, праздники, там провести какие-то, как сейчас принято говорить, интерактивы, да, там работают какие-то любители, там три блатных аккорда на балалайке, там и сиплым голосом какие-нибудь там лёли-лёли, да, и у людей сразу отношение, а там русское искусство, это что-то там такое вот, как было там в царские времена. Нет, пусть это будет качественно, красиво, пусть это будет здорово. Самое главное, что вот меня больше всего радует, когда этим занимаются не профессионалы, которые учились вот в музыкальных там заведениях, академиях, а простые люди из обычных семей. Почему очень уважаю все коллективы, которые вот не созданы профессионалами вот этими, а у которых живут обычные, там участвуют рабочие, там служащие, врачи, учителя, вот там те же самые истоки, да, очень люблю, уважаю всех людей, кто работает в обычных школах общеобразовательных и занимается с обычными детьми, из обычных семей всем этим. Я считаю, что вот это правильный подход к существованию и бытованию вообще народного искусства и наследия в нашей стране. Только так, иначе оно превратится в что-то такое непонятное большинству и перестанет быть, по сути, народным.
Но обратная сторона медали, это ты будешь изобретать велосипед, а тут сходил в профильное учебное заведение. У тебя есть, да, ты простой парень из там рабочей семьи, но здесь тебе дали какие-то методические основы, как-то мозги вправили именно с точки зрения профессионализма и преподавания, может быть, где-то даже исполнения. Мне кажется, одно с другим может дать вот этот синергетический какой-то результат.
Совершенно не спорю с этим, но важно, чтобы сохранялась сама вот эта идея, что это искусство для всех, а не для избранных. Вот что важно здесь. Это то наследие, которое должно жить в каждом человеке. Вот у нас есть такой известный, в не очень широких кругах, да, человек Иван Иванович Веретенников из Белгорода. Он там снимал замечательные фильмы, книжки по народному танцу. Он хороший очень исследователь, много чего публиковал. Вот у него есть мнение, что народную песню, народный танец нужно преподавать в школе детям. Просто почему? Потому что у ребенка вот этот вот процесс запечатления с детства, он очень важен. То, что у ребенка ты с детства заложил, это с ним потом на всю жизнь остается. Вот, может быть, поэтому для меня вот с детства все это было, видимо, слышимо и стало мне близким. А кому-то, кто в детстве вот в эту всю среду не окунулся, для него это так в жизни остается чем-то таким, вроде бы наше, но он это не очень понимает. Он может пойти там послушать рок-н-ролл, может пойти там поугарать над какой-нибудь там японской музыкой, да, вот это, ну, как бы, ладно, может быть, где-то будет интересно. Так вот, один небольшой факт. В Финляндии дети, начиная с 4 класса, все обучаются игре на кантеле. Вот у нас там висят кантели, такие пятиструнные финские гусли. Вот. Почему? Потому что у них это наследие финского народа. Вынимайнен, Калевала, везде кантели. Рунопевцы, то есть у них там без кантеля жизнь представить нельзя. Поэтому у них все этому обучаются. Вот у нас этого нет. Сейчас, на данный момент, да, если я помню там еще, ну, в моем детстве, да, мы там в детском саду танцевали танцы разных народов, да, там, кто-то такие, да, в школе мы обязательно изучали народное творчество, там, былины, сказки, там, еще что-то делали по этому поводу, там, какие-то постановки, спектакли, то есть, ну, по крайней мере, в моей жизни все это было, кружки были, которые этим занимались. Сейчас где-то это есть эпизодически, да, но вот именно такого... Действительно, массового обращения к народному наследию мы сейчас не видим. Поэтому многим людям это просто непонятно, и для них может быть не то чтобы чуждо, но неприемлемо. И вот в этом мы, конечно, проигрываем. Поэтому я хочу просто сказать, что все, кто этим, ребят, занимается, нужно не замыкаться в себе. Нужно обязательно выходить на оперативный простор, петь на улице, там, петь дома, плясать где-нибудь на праздниках. Ну вот, допустим, каждый день Победы ходим в парк Горького. Ходим в парк Горького, приходят ветераны войны. У нас есть один ветеран, Николай Ефимович, который к нам каждый год приходит, чтобы с девками потанцевать краковяк. Его прям вот не выдержишь, он ему там уже 90 лет. Вот. Есть люди, которые просто приходят, и мы устраиваем там праздник с песнями, с плясками, значит, с военными песнями, со всем остальным. Ну, помимо того, что там у нас есть полк пятачок, еще такое. Вот. Есть другие люди, которые тоже это делают. И я считаю, что нужно поддерживать друг друга, помогать. Стараться как-то все это поднимать, не жалеть для этого времени, усилий. Самое главное, не ждать от этого каких-то барышей, что вот сейчас мы это сделаем, нам сразу бабла насыпят. Не, не насыпят, ребят, но наши дети будут нам благодарны за то, что мы донесли до них от наших родителей, от наших дедушек и бабушек.
Илья, прям это вдохновил.
Да?
Да.
Все, иди складывай новую песню.
Илья, спасибо. В конце мы всегда предлагаем нашим участникам блиц.
Вот,
и блиц. Финальный вопрос. Да, несколько вопросов альтернативных, где или-или.
Можно это?
Да.
Запустить.
Считаем, запустили. Итак, казаки или мордва?
Не понял.
Блиц, я тебе задаю альтернативный вопрос с двумя вариантами. И ты вот выбираешь либо это, либо это.
Подожди, вот это какой ответственность на меня наложит сразу? Казаки или...
Ну, я специально, в общем, как-то так старался подобрать.
Слушай, вам... ну, казаки мне ближе, вопрос какие. Вот. Я предпочитаю запорожских.
Рождество или святки?
Святки.
Гусли или гармонь?
Блин. Ты меня поймал.
Да, я,
общем... Наверное, гармонь. Сейчас, вот лет 10 назад я бы ответил гусли, сейчас отвечу гармонь.
За идею и деньги или без идеи, но за большие деньги?
Лучше за идею и деньги.
Победа или участие?
Участие.
Участие. И финальный вопрос, Илья. Что для тебя фольклор тремя словами?
Можно вот не фольклор, да, а вот я прям на три слова разложу. Самобытное, народное, наследие.
Да?
Вот каждое слово, да. Оно имеет свое содержание, на мой взгляд.
Отлично. Спасибо большое.
А на здоровье.
С нами был Илья Хромеев.
Обращайтесь.
Фольклорист-многостаночник. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал.
Станка нет ни одного вообще дома. Ни хореографического, ни токарного.
Спасибо. Ставьте лайки, дизлайки.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли, ляли.
Балалайка.
Рубашка эта из Спас-Клепиковского района Рязанской области. Подарок нашему музею от Олега Гуськова, антиквара из Коломны. Инструмент самодельный полностью, андреевский вариант, хроматической балалайки. Вот, собственно, и отлично играет при этом. Как говорится, русский гормонный беспредел, потому что в России эта тема была просто вот такого в мире нигде не было, как в нашей стране. Вот. И елецкая рояльная гармонь как воплотитель гармонической идеи русского инструментализма. Тут просто не очень удобный для меня инструмент, она хроматическая, ну в смысле тут с минорами полными. Надо. Я привык на диатонике играть. Конечно, не финский рунопевец